Добрый вечер, доброй недели, доброго года. Мы продолжаем учить по книге Сабами Кельми. Это будет по книге 95-й урок. Я его назвал иначе, чем написано в книге. Шхина страдает болью моего падения. Маленькое введение, вступление перед тем, как мы коснемся этого урока. Тора Дибра говорила с нами на человеческом языке. И она стояла перед сложной задачей. Творец был должен дать нам представление о непостижимом нашими органами чувств и нашими приборами. Мы знакомы. Великий русский язык здесь нам может помочь. Аллегории. И пошел дождь. Скажите, пожалуйста, у дождя есть ноги? Что значит пошел дождь? И град ударил по переднему стеклу машины. Каким образом? Палкой? Рукой? Когда кто из нас бывал в Эрмитаже или в Москве, и мы видели там царь-пушку, царь-колокол, оружейную палату, царскую карету. А потом в этническом музее я видел конуру, где жили сотни миллионов крепостных, без пола, земля. То есть мы по этим деталям восстанавливаем картину, а я еще до того, когда видел эту конуру, где жили 100 тысяч крепостных графа Шереметьева, еще был его имение под Москвой. И там был парк английский, парк французский, лебеди, озера и зеркала, и золото, и залы, и так далее, и так далее. И можно себе представить, что собой представляло русское царство. То есть, когда мы будем сейчас учить о том, что небесное царство, оно подобно земному царству, вот здесь нужно перестроиться. Никакого буквального подобия не может быть. И Рамхаль в Дерех Ашем нас предупреждает, что никаким образом мы не можем экстраполировать какие-то явления, какие-то действия, какие-то процессы, какие-то детали творения, экстраполировать их на Творца. Даже когда Тора пользуется вот этим человеческим языком, и говорит о гневе, и говорит о любви и так далее. Все это аллегории, чтобы дать нам представление о непостижимом. Потому что Творец создал нас, продолжает осуществлять, а в его самой сути, которая для нас непостижима, если бы он нам это не открыл на Синайском семинаре мы не могли бы этого знать никак. Нету, не было и не может быть никаких изменений. И снова отключите воображение, задымятся трансформаторы. Мы должны не забывать, что Бог открыл нам духовные процессы, которые подобны только по, как бы, предназначению. Земной суд подобен тому, что есть небесный суд. Но небесный суд отличается, по сути, по форме проявления его, потому что там идут духовные процессы. Но то, что суд судит человека по его делам, приговаривает, выносит приговоры, милует, жалует, помогает и так далее, это действительно параллельно тому, что мы знаем здесь о том, что такое милость, что такое доброта, что такое любовь. Вот, в принципе, что нужно учесть сейчас, когда мы будем учить этот урок. Саба Микельн приводит нам духовный закон и раскрывает нам еще одну ступень нашей значимости в замысле Творца. Оказывается, Творец сопереживает наши страдания. Каждого из нас в отдельности и всех-всех коллективных состояний всего Израиля или города, или семьи, коллектива и так далее. И как мы уже сейчас сказали, надо сначала действительно выяснить, что это означает. Что означает, что Бог сопереживает, что Шхина страдает. Но сначала давайте посмотрим, как мы учим эти вещи. Говорит Талмуд, трактат Хагига, 16, значит, лист, 1, 2 страница. Когда человек страдает, какие слова произносит божественное присутствие? То есть шахина, да? Тяжело моей голове, тяжело моей руке. Бог, Шхина, страдает. И когда народ переживает физические страдания, это записано, это намек на тяжело моей руке. Но есть еще страдания души. И это первая часть, тяжело моей голове. Раша объясняет, Всевышний содрогается от страдания, которое испытывает из-за бедствия Израиля. Говорит Саба Микельн, вдумайтесь в эти потрясающие слова, ведь они источник высказываний наших мудрецов. Когда человек страдает, какие слова произносит Шхина, да? Речь идет, откуда мы это учим, из книги Судей, Шофтим, и там рассказано о том, что евреи согрешили, И как только они начинали бунтовать против Творца, тут же поднимались враги, начинали их притеснять, порабощать. Они смешивались с идолопоклонницами, служили идолам. И тогда появляется, так сказать, каждый раз кто-то, в данном случае речь идет о Этниэле, Этниэль, или Отниэль, очевидно, с камацем. Отниэль на русском это будет. Который обратился к Творцу и защитил еврейский народ. И они делают шува. Они раскаиваются. А Бог открывается к ним и говорит, вы сейчас своими словами рассказываем книгу Шофтим, 10 глава, 16 стих. И там еще есть 3 судьи тоже, Шофтим, 3 глава и 10 стих. Обратился Творец к народу и говорит, вы сейчас ко мне обратились? Обратитесь к тем, кому вы служили, пусть они защитят вас. А вы обращаетесь ко мне? И Отниэль удостаивается возможности обратиться к Творцу. И тот меняет управление суда на милосердие и говорит, вот этим твоим небезразличием к судьбе еврейского народа действуй, и ты победишь врагов и так далее. Чем он заслужил? Слушайте внимательно. После получения Торы, после греха Золотого Тельца, Моше Рабейну укоряет слишком резко еврейский народ. И забылись 3000 галахот, практических выводов из Торы. Веотниэль восстанавливает эти 3000 галахот силой, глубиной анализа, бабина его мудростью, его глубочайшими знаниями Торы. И он вернул еврейскому народу силу, здоровье тем, что восстановил свет Торы. Где мы видим подтверждение этого изменения отношения Бога к еврейскому народу у Моше Рабейну? Моше Рабейну не испытывал удары плеток египетских насмотрщиков. Он выходит из дворца и говорит Тора, что он увидел и принял к сердцу. Увидеть это понять, Моше Рабейну вышел из замка, из дворца фараона, он хотел постигнуть, узнать судьбу еврейского народа. И он проникся их страданиями, их ужасным положением в такой глубине, в такой мере сопереживания, что это стало его болью. Это в сердце. И тогда Творец берет это его сопереживание, и он становится посланником избавления еврейского народа из египетского рабства. И он ведет нас на 40 лет. И он прощает нам грех золотого тельца, и мы получаем вторые скрижали и так далее. Но сейчас нам важен этот момент. Сопереживание положения еврейского народа или отдельного человека. Вспомните, как Моше Рабейну вмешался в судьбу этой болтушки, которую изнасиловал египтянин. Как он вмешался в ссору двух евреев. Как он вмешался в несправедливость по отношению к дочерям Итро. Как он пожалел ягненка. Я уже вам это называл. Я называю Моше Рабейну ихпатником. Ихпат – это не безразлично, сопереживание на святом языке. Приходит Бен Яхоядда и говорит, что когда еврей раскаивается... А, секундочку, я пустил одну деталь. Это мы сейчас рассмотрели эпизод еврейской судьбы, когда еврейский народ раскаялся и пришел просить прощения. И все-таки нужна была особая помощь праведника. Ужасается Саба Микель и говорит, как же нужно быть в трепете и страхе наказания, когда мы не раскаиваемся, когда он грешит и не раскаивается. Как нужно всем, каждому, кто знает, кто управляет миром и как, сопереживать удаление еврейского народа от Бога. Не проявлять легкомыслие, требовать от себя больше. Потому что каждый из нас, он проводник вот этого избавления. В трактате Йома, 86-й, значит, лист, первая сторона, он приводит нам интересную вещь. Это немножко будет сложно тем, кто не знает святого языка, но я надеюсь, что мы с вами вместе преодолеем эту проблему. Чува. Избавление, раскаяние, оно состоит из этапов. Оно состоит из раскаяния, прекращения греха, исповеди, принятия на себя больше не грешить и так далее. И это происходит в мысли. А мысль человека называется свет. А исповедь – это повторить детали прегрешения, чтобы вызвать у себя стыд за все, что ты сотворил и как ты себя вел. И этот стыд выжигает сам корень отрицательного начала. сам корень, так сказать, нарушения воли Бога, которое родилось в душе человека. И мысль здесь зашифрована слово «ор» в чуве, а исповедь – это «п». И тогда мы имеем два первых слова в нашей, значит, примере. Да? Это «ор» и «п». Опа.
Раб Шимон, у вас исчезла видимость. Мы вас не видим и не слышим. Мы пытаемся наладить связь с Рабом Шимоном. Надеемся, что это не возьмет много времени. Рав Шимон опять с нами, поэтому мы сейчас возобновим эфир.
Материя не выдерживает нашего уровня духовного. Меня слышно?
Да, все отлично.
Видно тоже?
Да, видно, слышно, все хорошо.
Значит, ор – это мысль, это размышление, раскаяние, принятие чувы, так, это элементы чувы. А п – это ведуй, исповедь, которая является практическим оружием исправления человека, изменения человека к лучшему. И тогда говорит «Бен Йехоядда, Бен Ишхай», что из этих букв «ор» – свет, «п» – это рот, дар речи и мысль, мы получаем слово «рефуа» – излечение. То есть чува – это вылечить человека, он был болен. Или духовно, или физически. Если он нарушает это в кашруте, или какими-то ворует, обманывает, или так далее. Так? Продолжает Бен Ишхай, говорит, цадиким, они утоляют жажду народа, рева. Нету на русском языке сказать «утоли жажду». Есть «приятного аппетита» из французского, да, «бон аппетит». А на иврите есть «лирвая» – «пей, чтобы до утоления жажды». Рове – это утоляет. Так вот, цадиким, праведники, они утоляют жажду, значит, еврейского народа по духовной пище, по близости с Творцом. Это то, что мы упомянули, это я сейчас добавляю, Отниэль, да, восстановил своей, так сказать, мудростью, глубиной своего знания и праведностью, восстановил 3000 галахот. Он утолил жажду еврейского народа. Так цадиким они утоляют жажду, а злодеи, они вызывают аф. Аф – это гнев. Так когда праведник утоляет жажду, он нейтрализует гнев. Так получается рефуа. Реш и вав, и гей. Это праведник берет пей и окружает алев. Аф, гнев, он находится под, после реш, перед вав, перед алефом и после гей. То есть он как бы берет этот гнев и обращает его в милость, в милосердие. Так праведники, значит, афраве влияют на нашу судьбу. И отсюда учит трактат Йома, вот этот 86-й лист, первый лист, то, что «Гдола чува шемивия рефуа леолам». Велика чува, наше раскаяние со всеми деталями и возвращение в близости с Богом, оно приносит лечение, излечивает весь мир. Здесь нам это важно понять. Теперь наше соучастие во влиянии на судьбу мира. Вот о чем говорит нам Савва Микельн. Желаем мы этого или не желаем? Если мы это не выполняем, то мы не помогаем. А значит, мы усугубляем и свое положение, и положение еврейского народа. Если мы понимаем, что нам должно быть не безразлична судьба ближнего. И в общем, и в частном, и во всех масштабах, рамок, в которой мы действуем. И поэтому говорит Савва Микельн, что самое близкое для сравнения любовь Всевышнего к общению Израиля, и мы должны тоже проникнуться ею, да? Это любовь сына к отцу, отца к сыну. Но, говорит Савва Микельн, это неверно. У любви Творца к нам нету меры. Творец, он без меры. Его любовь, она бесконечна. И так и говорит Тора. Сефер Шмот, да? Любовью великой ты возлюбил нас. Господь Бог наш, милосердием великим, безграничным окружил ты нас. Это мы в утренней молитве говорим Шма Исраэль. 3 раза в день. Нет, эту часть мы, эту строчку мы говорим только утром. Вечером мы говорим нечто иное. В любом случае. Встает Моше Рабейну, помните, мы уже об этом с вами учили, и говорит Богу. Или прости еврейский народ за грех золотого тельца, а Бог хочет стереть нас с лица земли, а через колено, значит, левитов и коинов, которые не участвовали в золотом тельце, это Моше, произвести новый народ. А он говорит, нет. Моше Рабейну говорит, и ныне оставь меня, и воспылай мой гнев на них, и я истреблю их, и сделаю тебя великим народом. И воротил Моше к лику Господа Бога своего, и сказал, почему Господь вспылает твой гнев на твой народ, который ты вывел из земли египетской великой силой, крепкой рукой, и он отвоевал нам жизнь, прощение вымолил своим небезразличием. И он получает возможность 40 лет возглавить еврейский народ. Кстати, когда Отниэль тоже удостоился спасти еврейский народ, тоже устанавливается на 40 лет, на 40 лет мир, и нас враги не трогали. И понятно, что это не случайно, но это не в рамках одного урока. Но так нужно учить Тору. Здесь 40 лет, Отниэль руководил народом 40 лет, и 40 это 4 на 10, так чуточку намекнул. Так нужно изучать Тору Бога. Это абсолютный, цельный, без лишних деталей код, шифр, программа плана Творца. С ключами к расшифровке. И снова теперь не торопиться включать воображение. Рассказывает, значит, Саба Микельми, что Бог обратился к книге Шмот, Бог обратился к Аврааму, к Моше, Аарону, значит, к 70 старцам и Надаву Вавиу, двум сыновьям Аарона, и сказал, это до восхода получать Тору еще было, когда первый раз Бог поднялся, Моше Рабейну поднялся к Богу и получил, значит, 10 заповедей, и там есть спор, какие из них и так далее. В любом случае, они были приглашены, и Бог им сказал, чтобы не поднимались выше, чем я вам позволю. И они поднялись, и они увидели, снова напоминаю, не торопитесь включать воображение. Все это шифр. И узрели они Бога Израиля, и под ногами его подобие кирпича из сапфира, которые были такие чистые, эти драгоценные камни, сапфир, как небеса, вот такого чистого, без примесей небесного цвета. Раша объясняет это на месте. Кирпич из сапфира был перед глазами Всевышнего все время рабства в Египте для напоминания себе о страданиях его народа, стонущего тяжкого труда по изготовлению кирпичей. Никакого трона там нету. И никакого подножия у трона нету. И никаких там кирпичей не было. Тора раскрывает нам влияние нашего действия в этом нижнем мире или в физическом плане, или в духовном на управление мирами. Трон символизирует, что есть царство. То есть, Творец непостижимый, один, единый, простое совершенство, бесструктурное, без изменений, без времени. Но для того, чтобы управлять нашим миром, в котором он установил нам изменения в рамках времени, то когда в нижнем мире наступает определенный период, как мы сейчас приближаемся к судному дню, тогда наше поведение во временном пространстве влияет на духовное, безвременное управление Творца. И в зависимости от наших шагов, в зависимости от наших мыслей, планов, намерений, слов, движения души, тем более действия, мы влияем на духовные корни и получаем обратную связь. Вот о чем здесь говорится. Но Савва Микельм раскрывает нам еще большую вещь, что когда мы проявляем, ступая путями Бога, не безразличие к судьбе ближнего, а в первую очередь нужно проверить наше небезразличие к самым ближним, к жене, к детям, к родителям, к братьям, к бабушкам, дедушкам, к тестю, теще и так далее. Вот о чем идет речь. Так оказывается, когда мы страдали под плетками египетских надсмотрщиков, было нарушено связь воли Бога с творением. Творец создал и осуществляет этот мир только добром, абсолютным совершенным добром, и каждый лепесток, каждая былинка, от муравья до китов и до планет и так далее, все элементы творения, когда мы себя ведем достойно, а мир создан для нас, когда все в великой гармонии. Когда мы начали опускаться в Египте, почти 49 ступеней, почти до 50 ступеней и до поклона спустились, это вызвало страдания Шхины. То есть в мире не хватало света, и поэтому фараон и его колдуны и так далее вдруг подняли голову и пытались выкручиваться и не желали видеть Творца. Когда евреи завопили к Творцу, не связывая садизм египетского надсмотрщика или евреев несчастных, которые поставили быть надсмотрщиком над нами, а поняли, что это следствие их духовного падения и измены Богу, тогда вдруг начинается избавление. И сегодня все это релевантно, все это действует. И Творец переживает сейчас. И теперь поясним главное. Когда человек пробуждается и начинает видеть ближнего, и начинает понимать, что ему недостает, как ему помочь, начинает искать, как помочь, кому помочь, он забирает часть страданий Творца, Шхины. А это означает, что он восстанавливает меру света, которая не доставала всему творению, и в частности к тому, о ком он беспокоится. Вот какого соучастия мы удостаиваемся благодаря нашему небезразличию к ближнему. Разбудить в нас это небезразличие Начать смотреть, кто нуждается в какой-то помощи. Неважно кто. Иногда можно помочь и совершенно здоровому человеку. Или вдруг обратить внимание, что он забыл очки. В Миньяне с кем не бывало. Обратить внимание, что если ты подвинешься, то будет еще одно место кому-то в автобусе. Или можно, нужно встать, чтобы помочь женщине с коляской, которая поднимает ее в автобус. Открою вам секрет. Как только человек так настроится с утра, он вдруг начнет удостаиваться вот этого сопереживания и соучастия с Творцом. Есть еще одна возможность присоединиться к этому соучастию. Начать взвешивать наши добрые дела, я не оговорился, наше небезразличие. А не получается ли она иногда за счет ближних? Потому что заботиться о ком-то извне, если это на работе, это делится на всех участников коллектива. Если это речь идет о соседях, это делится на всех соседей. Если это идет речь в масштабе города, это делится на всех жителей города. Так твоя долька, она одна из. А ближним максимум твоего времени. Они нуждаются в тебе, никто другой не может это дать им. Это твоя полная обязанность. А я же делаю добро, я делаю хесед искренне, помогаю и так далее. Тора учит нас и помогать по-еврейски. Творец хочет, чтобы мы ходили его путями, чтобы мы мерили наши действия его меркой. И без изучения мусара это невозможно. И Творец обращается к нам и говорит, Саба Микельми обращается к нам и говорит совет. Невозможно сделать полную, серьезную, действенную чеву, не изучая мусар. Надо учить учебник самосовершенствование. Завершает Саба Микельми и говорит. Что такое осквернение имени Бога? Ситуация, когда товарищи стыдятся поступка своего ближнего. И снова добавьте сюда масштаб ближних в семье. Когда дети или жена, не дай Бог, или родители стесняются нашего поступка, не дай Бог, о ком не будет сказано. Это хилюль ашем. Потому что каждый из нас представляет Творца. Если человек совершенно далекий от Торы, говорит, такова ваша Тора? Ужас. Ужас. Хилюль Ашем не прощается ни Йом-Кипуром, ни страданием. Не буду продолжать. Зачем? Завершается Абба Микельми молитва и говорит: «Да одарит меня милосердный, и да приблизит меня к служению себе, чтобы мы осветили имя Его и наступали, наступил покой в высших и в нижних мирах». Пусть человек всегда будет связан с общиной Израиля. Нам нужно переживать нашу причастность ко всему еврейскому народу. И служащему ему, и пока еще не служащему. И бунтующему против него. Шмонаэсве. Когда мы говорим о Тхият Амитим, во втором отрывке, Рав Айбишец говорит в инструкции к Шмонаэсре его. Грешник называется мертвым. Мы должны молиться за злодеев, чтобы Бог дал им здоровье, чтобы они успели сделать шува, потому что нам нужно будет все души, когда придет Машиах, чтобы исправились и удостоились грядущего мира. Вот какая возвышенная роль у каждого еврея в плане Творца. Какая ответственная роль. И она дарует нам вечный мир. Она дарует нам соучастие в управлении всеми мирами. В исправлении всех миров, привнесение света, как мы сейчас учили, и выздоравливание всему творению. Каждый хочет пройти свою тропинку. Каждый хочет принести свой индивидуальный вклад. Жизнь, согласно этих принципов, она есть максимальная самореализация, для чего нас и послали. Нас послали с индивидуальной, неповторимой, личной задачей, да, именно в том месте, где мы родились. Именно к тому поколению, в котором мы живем. Именно для тех людей, которые нас окружают. Для выдержать и быть испытанными этими испытаниями, которые нас испытывают. И человек должен напоминать себе, что для меня создан мир. Не в порядке гордыни, а в порядке трепета, своей значимости и страха перед ответственностью. Только страх, который встряхивает, а не парализует. Встряхивает от дремоты. И завершим советом Рава Вольбе. Когда мы работаем над какой-то отдельной отрицательной стороне нашего поведения, не сразу брать быка за рога, нокаут получим от нашего отрицательного начала. Он берет самую критическую черту – гнев. С кем мы с вами учили, Валей Шурма учили? Не помешает повторить. Выбрать сначала очень ограниченное время. Полчаса. Полчаса. Но в эти полчаса не допустить никакого гнева, что бы с тобой ни произошло. Через некоторое время, когда мы почувствуем некоторую власть, владение собой, взять и выбрать время более критичное, чем то, которое мы выбрали. Обычное время выбрали, обычные ситуации. А теперь выбрать, где есть раздражающие элементы. И там сделать это испытание. А потом, по мере того, как окрепнут наше, так сказать, самообладание, передвигать это на более-более критические моменты, на большее время, как, например, Йом Шиши, не дай Бог, такое сокровенное время и такое критичное и так далее. И так постепенно-постепенно научиться владеть собой. Ни в коем случае сказать «больше не буду» и на следующий шаг споткнется и нарушит этот зад. Ничего не работает так. На одних из отзывов кто-то спросил, было упомянуто, что мудрецы, упомянутые в Талмуде по имени, могли оживлять мертвых. А спросил слушатель один, пользовались ли они этим между собой. Пользовались. Я улыбаюсь, потому что действительно пример, приведенный в Талмуде, он вызывает улыбку. Но серьезную улыбку, да? Значит, Раби Йоханан, у него был его напарником Хевроты Риш Лакиш. И в Пурим Раби Йоханан выполнил заповедь напиться, чтобы не отличать от благословен Мордехай и проклят Аман. И Риш Лакиш на каждое его открытие в Торе задавал 24 возражения. И когда он в Пурим уже выполнил заповедь напиться, Раби Йоханан, то Риш Лакиш задал ему возражения. Они продолжали учиться. И тогда он его убил. А потом его оживил. И через год он его снова пригласил учиться в Пурим. И тот отказался. Значит, как говорит великая русская пословица, хорошего понемножку. Поэтому я улыбнулся. И, значит, то есть, да, это имело место. Есть еще один прецедент, но наше время заканчивается. И если есть вопросы, то пожалуйста.
Спасибо большое. Если у кого-то возник вопрос, можно написать нам в чат или поднять руку. Мы включим микрофон. Я вижу, вопросов нет. Может быть, у нас еще остается 4 минуты до следующего урока.
Тогда я вам расскажу историю, которую я услышал от друга, значит, моего 4-го сына. И этот молодой раввин еврейский, он сейчас занимается кирувом. Значит, он преподает в Ешиве в Ашкелоне. Так мы продолжали с ним знакомы. Был у нас сын полка. Много лет, И он мне рассказал потрясающую историю, и она перед Рош ха-Шана очень нам поможет. Во-первых, обратите внимание, как он мне это рассказал, что он слышал, ведь надо же, когда ты что-то цитируешь, надо сообщить источники. Он сказал, что он слышал то, что я хочу сказать, от Рава Пильца. Это один из выдающихся мудрецов на юге страны, значит, в Уфаким и в Тифрахе. Он, значит, есть ишива. А Рав Пильц слышал от Рава, значит, секунду, вылетело мне имена. Короче говоря, цепочка очень больших мудрецов. И она дошла до, значит, от Рав Шаха. Рав Шах от Рава Мебриск. Рав Мебриск от великого мудреца хасидского лидера. Но он не назвал имя. Выяснили ученики, что это был Хазай ми Люблин. Хозе ми Люблин. Значит, однажды Хозе ми Люблин, Люблин это городок, Хозе это видящий наперед, как бы мечтатель, по-хатически ясновидящий, собрал своих учеников какое-то, значит, время и сказал: сейчас время желание у Бога, каждый может в сердце попросить все, что он хочет, и я скажу каждому из вас, что вы просили и что Бог вам ответит. Все замолчали, как рыбы. А один сказал: я хочу услышать. Значит, он подумал, значит, и попросил у Рэбби своего сказать, что он просил и что сказал Бог. И Хозе ми Люблин начал ему перечислять, что он просил у Бога, чтобы он его, значит, освободил от помех и путаницы на благословениях, на 18 благословений, во всех делах, чтобы, так сказать, он получил бы защиту, и чтобы его, значит, не теребил отрицательное начало и так далее. А что сказал Бог? Спросил ученик. А, он сказал: да, это то, что я просил. И тогда он сказал: а что сказал, ответил Творец. На идыше это мохал тойвес, то есть оставь меня без твоих доброты. Мне не нужна твоя доброта. А что это означало? Спросил Хозе ми Люблин его: а где ты в этой молитве? Где ты в этой молитве? Что ты прилагаешь от себя? Один из другой мудрец, я сейчас не помню кто, значит, сказал, что если человек, его просили, значит, можно ли, значит, попросить умертвить, значит, отрицательное начало. Ответил ему, по-моему, это был Хазаныш, что ты хочешь перестать жить? Невозможно без отрицательного начала. Отрицательное начало было создано китов. Китов – это отрицательное начало. Одно из стов – это отрицательное начало, потому что оно нам удоставит возможность быть хозяевом своего совершенства. То, конечно, не дай Бог, когда все, значит, тов приходит через преодоление отрицательного начала, а не через любовь к Богу и так далее. Шана Това, спасибо, госпожа Риск Араскин, за организацию урока, вас за участие. Всего доброго.